Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях писатель, политический аналитик Евгений Анташкевич, как и было обещано в прошлый раз. И сегодня мы будем разговаривать с ним о современном Китае. Жень, здравствуй.
Добрый день.
В прошлый раз мы остановились на том, что Дэн Сяопин, как это называется...
провел инвентаризацию.
Да, инвентаризовал Китай.
Весь,
абсолютно. Ты рассказывал, что шли постоянные всекитайские совещания.
В течение года.
Да. И люди с мест создавали у руководства полную картину того, что происходит.
Ну, они просто рассказывали правду.
Ну да.
Да, потому это, что, наверное... всем было тяжело, всем жилось очень плохо. Надо было ситуацию исправлять, поэтому рассказывать неправду было как бы неинтересно.
Не имело смысла.
Не имело смысла, да. И вот я напомню, значит, 9 сентября 1976 года умирает Мао Цзэдун. Через полтора месяца арестовывает так называемую банду четырех. Это был авангард продолжения культурной революции со всеми ее тяжестями и ужасами. И в течение последующих нескольких лет шла такая тихая, ну, она, ее нельзя назвать совсем уж подковерной, борьба, кто кого, или последователи Мао Цзэдуна с их с их приоритетом культурной революции и суперреволюционной политики, или прагматики, которые хотели построить просто нормальный, сытый Китай. Победили прагматики, и когда они победили практически окончательно, и мы сегодня видим, что на тот момент они победили окончательно, тогда они провели вот то, что я назвал инвентаризацией Китая. Они описали всю экономику, они описали все хозяйство. Ну, я не знаю, там, до гвоздя, не до гвоздя, поскольку отчетов мы даже в разведке не читали. Но вот эта вот работа была приведена, и к концу этого периода, значит, Китай себя познал. Чем он живет, на что он живет, сколько он чего имеет и на что он может рассчитывать. Но, Леня, здесь надо добавить к этому то, что не только Китай познавал себя, а был еще один субъект, который с огромным интересом познавал Китай. И причем это был не Советский Союз. У Советского Союза и Китая к тому времени были такие плохие отношения, что, ну, впору было, как Иван Ивановичу и Ивану Никифоровичу, друг от друга просто отвернуться и ходить в разные стороны. И эмоциональные, и политические, и экономические, и на идеологическом фронте, потому что Мао Цзэдун, который, в общем-то, побеждал своих врагов, сидя на ладошке у Сталина, потом эту руку отрубил, и дальше он уже в будущее свое плыл сам, но он плыл уже на антисоветском корабле. Вот это было, вот сейчас это можно было бы эмоционально обрисовать так. А американцы услышали.
Когда они это услышали?
Американцы это стали слышать в конце 60-х годов, ровно на фоне колоссального военно-технического взлета Советского Союза. Потому что, когда стали работать все сталинские заделы в науке, в организации производства, в культуре производства, и когда определились цели, потому что уже военные уже в период Хрущева поняли, что топ, самый верх военных, так сказать, ну, прости меня за тавтологию, самый топ вооружений — это атомная бомба. Уже вот на тот момент они ничего более высокого, в смысле технологии уничтожения людей огромными массами, да, они не видели. И понятно было, что надо все остальное подтягивать под уровень атомной бомбы для того, чтобы обслужить политику, которую обслуживала атомная бомба. Здесь, кстати, и Карибский кризис, здесь, кстати, и подмосковные 6 соток для дачников. И «Жигули» тоже здесь. Это все в одном комплексе, да? Угу. Вот. Но об этом, если хочешь, я тебе потом расскажу, если интересно. Вот, значит, и тогда американцы поняли, что Советский Союз их догнал. Ну, перегонять не было смысла, потому что само количество атомного оружия, оно позволяло, ну, это уже банально сейчас звучит, несколько раз уничтожить все человечество и даже расколоть Землю и весь земной шар. Ну вот, поэтому нужны были какие-то другие способы победить Советский Союз, какие-то другие методы. И тогда американцы, конечно же, услышали антисоветский клич, зов Мао Цзэдуна. Это было при его жизни, и контакты начались в самом начале 70-х годов, и потом они развились до установления дипломатических отношений, до визита президента Соединенных Штатов в Китай, и развивались дальше. И тут и китайцам, и американцам повезло. Я не беру нашу позицию, я беру только американо-китайские отношения. Им повезло в том, что Дэн Сяопин был западно ориентированный человек. Он был рыночником. Но он был не тем рыночником, с которыми мы в начале 90-х столкнулись среди себя.
Мы не столкнулись, мы их на себе испытали.
Мы, ну, столкнувшись, потом на себе испытали, и причем я тебе нисколько не противоречу.
Да.
Он был рыночником, понимая, что взять и американские правила рынка, или там западные, там английские, перенести на китайскую площадку невозможно, поэтому он, конечно же, лавировал, но лавировал и вылавировал, да? Вот он вылавировал в сторону Америки. А Америка, она как раз шла по направлению Китая. Но Америка хотела... Америке был не нужен Китай. Потому что Америка понимала, что Китай еще очень-очень-очень... Ошибочно понимала. Очень-очень-очень не скоро станет рынком. Потому что страна была не просто бедная, она была конкретно нищая. Нищая и голодная. Она не могла купить американского холодильника, американский автомобиль. Она была не готова пить Кока-Колу, в общем, все вот эти вот символы Америки, да? Вот, но как антисоветское орудие Китай был нужен. И в Китай пошли, опять-таки, в распростертое объятие Дэн Сяопина и его новой экономической политики, его политики реформ. А реформы уже были назначены, они были очень многообразные, они были даже, я бы сказал, лавинообразные, хотя тоже и лавировали и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и так далее. Собственно говоря, не столько в промышленности и сельском хозяйстве, сколько в организации.
Но
как соорганизовать эти... между... Прости, как соорганизовать между собой людей? Вот куда ушли
реформы. Но
все
реформы. Эти реформы, их лавина, все это было под контролем партии?
Все это было под стопроцентным контролем партии и со стопроцентного согласия партии, потому что тогда, ну, она не стала партией одного человека, да, ну, мы знаем такие партии, когда один человек, собственно, является партией, все остальное это шлейф, тень. А Дэн Сяопин не был партией. Но он был направляющим вектором партии. Партия сказала, нам нужен богатый Китай, нам нужен сытый Китай. Вот это сказала партия, натерпевшись, да, вот в предыдущий период. А что такое предыдущий период? Это 5000 лет развития. Потому что Китай был, так сказать, он мог себя прокормить сам, но, вот, но в небольших количествах. Вот, и тогда, значит, вот эта вот политика была принята, от антисоветского вектора они не отказались, они его перестали громко декламировать, но, тем не менее, они отказались. Но вот, хотя было понятно, что с ближним соседом, который просто вот набит, да, вот как шотландская волынка набита воздухом и звуками, вот так Советский Союз набит всем тем, что необходимо всем ресурсами. Поэтому уровень риторики, он был немного снижен, но направленность риторики, она не поменялась. И в Китай потекли инвестиции.
Инвестиции с политической целью создать противовес Советскому Союзу.
Укрепить антисоветский Китай. Укрепить антисоветский Китай. Это была стратегическая ошибка тех, кто инвестировал в Китай. Ну, теперь я два слова буквально скажу о том, что я там сам увидел. Причем это был май 91-го года, это я был неделю в Китае, практически моя, ну, не практически, а моя первая поездка в Китай. Ну, вот, потом еще одна была уже после всех наших событий, это был август 92-го года. Значит, сейчас вот, ну, допустим, там я смотрю 24 док, есть такой канал, 24
дома. Да, есть такой, да.
Там пошли, слава богу, там пошли самого разного производства. Французские кинодокументалисты делают о Китае, американские, там, немецкие, еще какие-то. Я вижу Китай с разных точек зрения. Вот. И есть неплохие фильмы документальные про того же самого Дэн Сяопина. И, значит, там говорят, вот пошли инвестиции в Китай, да? А я, когда туда приехал первый раз, у меня вообще глаза разбежались, я мало что понимал. А потом в течение года собирался с мыслями, приехал в августе 92-го года, и тут мне все было понятно. Значит, поездка была такова, что за месяц мы увидели, ну, фактически за месяц, мы увидели порядка 20 предприятий самого разного профиля. Это были пошивочные, кожевенные, продуктовые, там консервы делали, лекарства. Ну вот. И на всех предприятиях, во-первых, я видел, значит, японскую технику, японские станки Бразер.
Угу.
Но они уже были секонд-хенд.
А, ну, я понимаю.
Да, они уже были второго, так сказать, использования. Но это было видно, они не были новые. При том, что 92-й год, это был где-то третий или четвертый год, когда Китай реально открылся, в том числе и для иностранных технологий, станков и так далее. Ну вот, и вот здесь от китайцев, вот это я узнал от китайцев, я говорю, там, товарищи, ну тогда слово «товарищи» там было в абсолютном полном ходу, ну вот, я говорю, товарищи, а вот это вот у вас откуда? А мы приехали, я туда приехал как член торговой делегации, и, естественно, я мог задавать, в принципе, любые вопросы, ни в чем себя не ограничивая. Ну вот, я говорю, а вот это вот откуда? Они говорят, а это нам дали американцы. Я говорю, так техника японская. Они говорят, да, американцы дали нам 5 миллиардов товарного кредита, но не деньгами. Это мне говорили китайцы. Мы получили эти 5 миллиардов вот этими машинами. Вот это основа, вот это база того, что сейчас называется китайское чудо. Поэтому, когда мне говорят, что там, ну, меня спрашивают, там, допустим, почему мы не пошли по китайскому пути? Ну, во-первых, потому что мы не могли объявить антисоветской политики самим себе, правильно, да?
Тяжело.
Тяжело, да. Ну, как-то сложно это себе представить. Ну вот, а во-вторых, здесь я вспоминаю Рокфеллера, которого спросили, как вы стали миллионером. Ну, понятно, это почти анекдот, когда он сказал, я нашел яблоко, помыл, продал, там, и так, а потом умерла бабушка,
да, и оставила
мне наследство миллион. Вот так я стал миллионером. Значит, нам никто не предлагал кредита. Тем более в 5 миллиардов долларов в те годы.
Угу.
Сейчас, я не знаю, это, наверное, 55 миллиардов долларов с учетом инфляции и всех остальных процессов. Вот таким образом, значит, Китай получил первый стимул, я имею в виду не палочку, которую там, значит, подстегивали этих самых слонов, да, а в хорошем смысле получил первый стимул для своего развития. Причем, я бы так сказал, по самому легкому пути. То есть они получили все необходимое для того, чтобы развивать производство товаров народного потребления. Почему по самому легкому пути? Потому что, допустим, любая страна, которая идет естественным путем, она даже сама не понимает, что она развивает науку. И в этой науке, в первую очередь, она развивает те отрасли науки, те направления науки, которые дают эффект через много десятков лет. Это так называемые фундаментальные науки. Китай в это не вкладывался. Хотя мои преподаватели, которые мне преподавали в высшей школе КГБ китайский язык, ну, это были, в общем, люди уже в возрасте, они говорят, что они в свое время учили китайцев. Или работая в Китае в 50-е годы, или обучая китайцев, которые в те же самые 50-е годы приезжали в Советский Союз. Они говорили, что нет ученика лучше, нет ученика более усидчивого, чем китаец. Вот. Но при этом вся китайская история, она вот при всех китайских достижениях, ну, банальные, компас, порох, арбалет, там, и так далее.
Да много чего.
Да, значит, тогда, когда Европа стала развиваться по экстенсивному пути в науке не интенсивные, а экстенсивные, да? Значит, Китай в это время просто вот хорошо жил. Ну, в первой передаче мы с тобой говорили об опиумных войнах, когда приехала английская делегация, предлагала свои товары, конец 18 века, а китайский император им сказал, а нам ничего не надо, у нас все есть, да. Вот Китай в это время спал, Китай в это время отдыхал от научно-технического прогресса, и в то время, когда научно-технический прогресс уже по Европе прогрохотал по железным дорогам, по взлетным площадкам, стал звучать в виде там радиоволны и так далее, Китай в это время был нулевой. Нулевой. Поэтому, когда начался технический прогресс, в Китае, это вот конец 80-х, начало 90-х годов, в Китае не было научного прогресса. То есть Китай на это не тратился. Но Китай и сейчас в этом сильно-сильно отстает. Потом Китай был лишен необходимости тратиться на станкостроение. А что такое станкостроение? Это огромное, это просто мега-тема материаловедения. Потому что станки надо из чего-то строить, а потом в станок надо что-то вкладывать для того, чтобы обработать, получить нужную деталь. И из станка мы получаем не продукт, мы получаем деталь для другого станка. И после этого через определенный цикл технологических процессов, вот только в конце этого цикла мы получаем швейную машину, консервировочный аппарат.
Телевизор, упаси
телевизор,
Господи.
Да, который уже можно включать и что-то там смотреть и так далее. Китай это все получил на уровне отверточной сборки. Ну, помнишь, когда Россию накрыло цунами китайских компьютеров? Да. Ну, мы же с тобой понимаем, что не китайцы изобрели.
Нет.
Да, а компьютер состоит из двух вещей. Одна вещь называется программирование, другая вещь называется железо.
Да.
Вот программированием китайцы не занимались, железом тоже. Они его получали разобранным, и тогда появился термин «отверточная сборка».
Сборка. Именно да. Тогда, да?
Ну, не, вообще отверточная сборка — это любое лицензионное производство. Да. Ты получаешь или технологии, или ты получаешь уже готовые детали, которые тебе надо собрать. Ну вот, так, кстати, работала на некоторых направлениях промышленность Русской Российской империи до Первой мировой войны.
Ага.
То есть это было уже.
Жень, одну секундочку.
Да.
Значит, уважаемые слушатели, вы можете уже сейчас задавать любые вопросы Евгению Анташкевичу по современному Китаю. Но пока в письменной форме. Вы можете это сделать в виде смс-сообщения +7 925 48 94,8. Вы можете делать это через сайт радиостанции говоритмск.ру, Твиттер собака говорит МСК, и позже вы сможете задать вопрос по телефону в прямом эфире. Но скажи, пожалуйста, Жень, стратегия была? Потому что на том, что
да,
ты мне сказал, это какой-то отрезок. Потом-то уже надо выходить на какие-то другие уровни.
Леня, это отрезок, который не кончился. Это луч. Луч начинается в одной точке, источник света, и уходит куда-то. Вот мы сейчас рассматриваем историю Китая, и сегодня это какая-то точка луча.
Угу.
Причем она продвигается по тому направлению, куда двигается свет, не в противоположную сторону. Вот, значит, здесь я хочу сказать вот что. Вот ты меня спросил о стратегии. Вот тогда у Китая стала вырабатываться стратегия. Вот тогда Китай, он уже как ракетный мяч, он оказался в лунке. И тогда ему стало понятно, что справа, что слева, что снизу, что сверху. Он оказался в практически стабильной ситуации. И начал анализировать то, что происходит кругом. А кругом происходило ровно то, что Китаю хотелось на самом деле, поскольку в Китае победили прагматики. Прагматики никогда не выбирают себе одного друга и одного врага. Для идеологии, которая может называться прагматизм, ну, много измов, да, в том числе и прагматизм, идеология, нужно равновесие, нужен баланс. И тогда они понимали, что если мы сделаем одного для себя, выберем одного друга Америку и одного врага Советский Союз, баланса не будет. Тем более, что не было причин биться с Советским Союзом. Вот ни одной. Но были пограничные неурегулированные вопросы. Переговоры об этой неурегулированности, они начались 19 октября 1969 года. И, кстати, вот мой папа улетел на эти переговоры, не будучи ни разведчиком, ни китаистом, а будучи военным специалистом, которого взяли для того, чтобы консультироваться по вопросам военным, если вдруг они возникнут во время этих переговоров. Вот он там работал 2 года, и, собственно говоря, благодаря ему мне назначили китайский язык, о чем, как я тебе уже говорил, я нисколько не жалею. Ну вот, значит, больше у нас, кроме борьбы за первенство в коммунистическом движении мировом, больше у нас противоречий с Китаем не было никаких. То есть материальные вопросы границы, там те же самые острова. А что такое эти острова? Дело в том, что Амур и Уссури имеют 2 паводка, Леня. Это весенний, когда сходят с равнин снега, да, и осенний, когда с сопок, с гор сходят опять-таки снега. Ну вот, и в это время, когда вода поднимается, этих островов нет. Они отсутствуют, они погружаются под воду. Когда вода падает, они появляются. И что там делать? Там единственное, что можно было делать, это сено косить. Поэтому владеть этими островами, отдать эти острова. Владеть островами, значит, казус белли у тебя просто как дамоклов меч, да? Повод к войне. Отдать эти острова, а причем эти острова нам принадлежали по несколько кривому договору, ведь все пограничные реки разграничиваются каждый год по фарватеру. Фарватер меняется, меняется граница. Каждый год любая пограничная река получает на свою поверхность тройственную комиссию. Это, значит, с двух сторон, да, это МИД, это спецслужбы, вернее, это спецслужбы, значит, в лице пограничников, это гидрографы и дипломаты. Вот они проходят, гидрографы проходят фарватер, значит, пограничники записывают за ними, как этот фарватер проходит, потому что им надо менять карты. Тут наша граница, тут граница, тут наша территория, тут ваша территория. А дипломаты все это потом, значит, оформляют договором. И так делается каждый год. Поэтому, когда граница между Китаем и Советским Союзом проходила по урезу воды на их берегу, ну вот, ну, это сама по себе ситуация была не... Она не соответствовала международным нормам, но она была в то время, когда она вот так вот устанавливалась, она была для отношений, в рамках отношений России, Советского Союза и Китая, она была естественная. Но прошли времена, и естество потребовалось поменять. Поэтому, вот, по-моему, в начале нулевых годов, наконец-то, я этого момента ждал, наконец-то мы освободились от ненужных нам причин к войне. И вот это все, значит, сработало на наши советские, вернее, уже российско-китайские отношения, потому что китайцы, руководство Китая, поняли, что для того, чтобы был баланс, невозможно иметь одного врага и одного друга. Можно иметь, там, не приведи Господь, много врагов, но необходимо иметь и достаточное количество, по крайней мере, безопасных соседей. В друзьях вы можете не быть, но безопасными соседями вы как бы вот к этому следует стремиться. Вот так вот развивалась в том числе и стратегическая линия.
То есть каким образом они далее выстраивали отношения с Америкой, с Советским Союзом и с Россией? Вот как это выглядит сегодня, Жень? Но я боюсь, уже это мы с тобой сделаем после новостей. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях писатель, политический аналитик, разведчик бывший.
Матерый чекист.
Матерый чекист, да. Ну, это ты сам сказал.
Это не...
Евгений Анташкевич. Напоминаю, что... Евгений написал 3, с моей точки зрения, прекрасные книги. это Харбин. 33 рассказа из жизни китайского полицейского поручика Сорокина. И «Хроника одного полка», 1915 год, или просто «Хроника одного полка». Угу. Это трилогия. Ну, если по времени, то первая — это «Хроника одного полка», потом «Харбин» и «33 рассказа». Но сегодня мы говорим о современном Китае. И последний был вопрос, Жень, к тебе. Как выстраивал Китай свое положение в мире, естественно, по отношению к Америке и к Советскому Союзу, России?
Я бы сказал так. Китай стал выстраивать себя.
Угу.
Вот у него были соседи, политические соседи. Ну, политические соседи — это весь мир. Есть территориальные соседи, это Индия, ну, я имею в виду больших. Вьетнам. Вьетнам к тому времени был в своей самой, наверное, большой силе, потому что незадолго до этого они все-таки в своих национальных народно-освободительных войнах они получили, они обрели победу, потом самостоятельность, объединение. Ну, вот это... И, конечно же, Советский Союз, Япония, ну, уже тогда Россия, Япония, и вот здесь Китай стал обретать себя. Уже отпала необходимость искать идеологических союзников, обнаруживать идеологических противников, прагматизм. Вот это слово, которое может определять политику Китая на тот момент. Во-первых, да.
То есть никаких братьев, никаких сестер, а
нет.
Выгода Китая?
Нет.
Значит, интересы Китая?
В принципе, вот этот термин, там, братский народ, я не знаю, там, ну, это все придумки. Это все придумки. Есть люди, вернее, есть народы, которые на определенном этапе не хотят с тобой воевать. Хотя народы, в принципе, мало когда хотят воевать, но есть некие политические, так сказать, выверты, когда с тобой кто-то хочет воевать. Вот Китай понял, что вывертов больше быть не должно. А потом Китай был на тот момент, когда вся эта политика выстраивалась, Китай был насыщен двумя факторами. Первое, он был насыщен народонаселением. И второе, он был до такой степени насыщен предыдущими голодами, что ему было не до этого. Ему было не до выстраивания конфликтных стратегий. Вот то, что сейчас делает Америка, да, она выстраивает конфликтные стратегии. Вот. А Китаю тогда были как раз нужны прагматические стратегии. И ему, Китаю и китайскому руководству, оно все это прекрасно понимало, как раз нужен был баланс. И нужно было спокойное время, причем много десятилетий, для того, чтобы найти свое место хотя бы на своей территории, хотя бы так. И они сделали прорыв. Прорыв был колоссальный. В 1984 году они собрали 400 миллионов тонн зерна и накормили себя досыта. Вот это был, конечно, прорыв колоссальный. Ну, это было всеми отмечено и не могло быть не отмечено, потому что потом они просто отказались от импорта зерна. То есть это был первый удар лопатой по огромной мутной луже международной экономики.
Это китайское выражение?
Нет.
Да, это твое, понятно.
Нет, да, это, на самом деле это народное выражение, когда бьешь лопатой по луже, вот там брызги. То есть можно одним ударом большой лопаты, можно, так сказать, разбрызгать всю лужу. Вот они это сделали. Вот, поэтому можно определить стратегию, опять-таки, одним словом, прагматизм, если понимать, что в этом слове заключено. А в первую очередь в нем заключено понятие баланса. Баланса, спокойствия. Вот это то, что можно, то, о чем можно говорить в применении Китая. Вот. А дальше они развивались по этой линии. И вот, допустим, там, я приехал в Китай, да, ну, второй раз я приехал в Китай в 91-м году, в 92-м году, в августе, и, значит, на одном предприятии мне стало интересно, а как они работают. Потому что, как из чудесного ящичка волшебного, да, мне показали прекрасный плащ в стиле полицейский, мужской. Потом мне показали какие-то суперкрасивые плащи женские. Но вот это было предприятие, которое шило из плащевки, поэтому там вся одежда, она была вот такая вот, средневерхняя, условно говоря. А сейчас мы с тобой точно, абсолютно определимся, что, значит, капля воды — это микролинза. И в ней отражается вся Вселенная, начиная с Солнца. Вот китайское предприятие — это микролинза китайской экономики, стратегии, политики. Леонид, вот чего угодно. Из чего она состоит? Вернее, из чего оно, предприятие, состоит? Я просто вот, я слушал, я сначала даже не совсем понимал, но потом осознал, и все стало понятно. Во-первых, китайское предприятие, даже вот то маленькое пошивочное, да, эти джинсы шьют, эти шьют плащи, эти занимаются бельем, эти там, значит, кожаные куртки. Все, что мы знаем, как потребители, все это мы прекрасно знаем. Эти предприятия были совместными предприятиями с 12, 15, 20 странами. Я говорю, а кто? Кто вот вы, с кем вы совместное предприятие? Мне сообщают, мы совместное предприятие с американцами, канадцами, итальянцами, французами, англичанами, голландцами, немцами, греками и, в общем, золотой миллиард японцами. Вот золотой миллиард, что называется, на пальцах двух рук, да? Наша практика тогда, экономическая, 92-й год, но дай бог, если ты найдешь совместное, да, с кем-то, там одна страна, одно предприятие, одна страна. А тут, пожалуйста, тут от 15 до 20 стран, и это все совместное предприятие. Я говорю, а как вы работаете? А он говорит, очень просто. Мы пошивочные. Рассказываю просто глазной пример, который я пощупал своими руками. Мы пошивочные. Значит, приезжают итальянцы, привозят лекалы и сразу привозят образцы тканей, которые они собрали в Китае. То есть они образцы тканей везут не из Италии, а они образцы тканей находят в Китае. То есть это большая работа. Люди прилетают в Пекин, разъезжаются по территории Китая, по текстильным предприятиям, и, значит, потом они, как вот джины, да, выпущенные из бутылки, вот, они собираются в одном месте, значит, и говорят директору, главному технологу там и так далее предприятия, говорят, вот по этим лекалам, вот из этого материала 200, вернее, там 20 тысяч экземпляров, ну, плащей. Я говорю, а дальше что? Ну, они делают предоплату. Ну, причем предоплата была такая для покупателя довольно щадящая, но и подписывают обязательство 20 тысяч, ну, помимо брака, это естественно, да, это как бы закон, значит, забрать и рассчитаться. Вот они заказывают 20 тысяч, и они 20 тысяч забирают, и за 20 тысяч в два этапа они рассчитываются, поэтому нам такие отношения поддерживать выгодно. Причем вот этот плащ там, женский мы делаем с итальянцами, вот этот плащ мужской мы делаем с голландцами, вот этот там, значит, вот эту куртку мы делаем, допустим, там с испанцами, вот этот вот предмет мы делаем с немцами, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я говорю, а дальше что? А поскольку китаец был старый, да у него как бы вот уровень доверия ко мне, к советскому тогда еще. Но я еще и сам был советский, я, правда, и сейчас во многом остаюсь советский, хотя бы по части своей биографии, но вот у него какое-то доверие ко мне возникло, ну и торговый интерес. Он меня спрашивает, а вы хотите вот этих плащей? Я говорю, ну, может быть, мы и хотим, но у вас же как, вы же вот сколько произвели, столько и произвели. Они говорят, да нет, мы получили заказ на 20 тысяч. А мы докупили этого материала и сделали 40 тысяч. И если мы 20 тысяч заказанное отдаем по итальянской цене договорной, то остальные 20 тысяч, которые мы допроизвели, мы можем отдать по любой нашей договорной цене. Вот такая вот работала система. Помимо этого, но это были, да, значит, некое развитие, развитие темы. Потом мы попадаем в компанию «Холдинг». По-китайски это называется «дитуань». «Гунсы». «Дитуань» — это коллектив, да, а «гунсы» — это компания. То есть это получался холдинг, который меня удивил, вот следующим номером меня удивил вот этот вот самый холдинг, да, групповая компания. Мне говорят, ну, поскольку я там был еще и в какой-то степени переводчиком, ну, то есть мне глубже в материал приходилось вникать, мне говорят, да, вот, ну, значит, мы там городская, динаньская компания, которая там называется, ну, условно говоря, там «Белый лебедь». Китайцы любят красоту, и красота для них, она абсолютно такая естественная. Вот «Белый лебедь» — это красиво, вот наша компания называется там, ну, опять-таки, условно, «Белый лебедь». Я говорю, а что у вас есть? Они говорят, у нас есть 8 текстильных предприятий, значит, одни делают шелк, другие делают хлопок. Это все на территории нашей провинции Шаньдун. У нас есть несколько предприятий, которые делают фарфоровую посуду, фарфоровую всякую там на продукцию, в том числе и технологическую, потому что фарфор — это не только чашка и там, допустим, тарелка. Это все, это много еще изделий для предприятий. Это как изоляторы, ну и многое-многое другое. Там сантехника, элементы какие-то. Ну вот, значит, у нас есть 2 портовых крана в порту Циндао. У нас есть 3 предприятия, которые, значит, строят, ремонтируют дороги, а я слушаю и никак не могу понять, а почему вот такое сочетание, почему вот такое, это даже не винегрет. Винегрет — это то, что можно съесть, и это вкусно, да? Ну вот, а тут портовые краны, тут дорожные какие-то строительные, ремонтные предприятия, тут, пожалуйста, вам делают игрушки, тут шьют, тут консервируют. А потом выяснилось, что вот на такие групповые предприятия разбита вся экономика Китая. То есть китайское правительство, ну, считаем, китайская коммунистическая партия, она решила, что конкурировать между собой должны равнозначные. Поэтому вся экономика, она была поделена между групповыми предприятиями, вот этими холдингами, в которые они в равной доле, значит, к которым они в равной доле причислили разнообразные предприятия, которые что-то производили. Одни предприятия производили продукт, другие там, ну, портовые краны, что они могут производить? Это услуга, да? Там дорога — это и услуга, и продукт. Поэтому один холдинг, он мало отличался от другого. И вот в этой вот нарезке предприятий, ну, у одного холдинга могло быть, допустим, там 4 пошивочных предприятия, а у другого холдинга их было 5. У одного холдинга там 6 аптечных, вернее, да, предприятий, которые фармацевтических предприятий, да, а у другого 3. Но в целом баланс сохранялся, и они конкурировали, имея равные, де-факто равные возможности, они конкурировали между собой. Они нарабатывали то, что называется менеджмент, искусство управления. Есть одна деталь, которая остается характерной для Китая и сегодня. Все деньги, которые уходили за границу, которые там предприятия зарабатывали, ну, вот, ну, естественно, что у них была своя там бухгалтерия, но они все проходили через Госбанк КНР. Через государство. Вот, Лёнь, у тебя замечательная улыбка. Они все проходили через Государственный банк КНР.
Ну, а соответствующие организации за этим следили и контролировали.
Но это и есть государство.
Естественно.
Это и есть, конечно, государство, конечно. Да. Поэтому государство можно, конечно, делить на органы. Там,
зачем?
Ну вот, но это единое целое, оно должно работать как единое целое, поэтому твое дополнение очень важное и очень ценное, и оно говорит о том, что это именно государство. И эта ситуация, несмотря на попытки китайцев меня иногда убить, у нас частные банки, у нас там частный бизнес, а я про себя, как бы наблюдая за оттоком капитала из Китая, это не бурный поток, это ручеек, отток капитала из Китая, это ручеек, который, в общем-то, он постоянно прерывается, да, но он потом открывается, потом он прерывается. Я прекрасно понимал, что Именно потому, что все внешнеторговые операции любой, так сказать, структуры экономической проходят через Государственный банк КНР и его филиалы, вот, вот это и есть главный момент в финансовой политике китайского государства.
И до он, сегодняшнего дня.
И он определяющий, да. И вот буквально где-то месяца два или три назад уже не из чьих-то уст, а из средств массовой информации наших, да, российских, я услышал о том, что в Китае открылось первых 4 частных банка. Это 2014 год, лето 2014 года.
И в правлении каждого по 2 сотрудника Министерства общественной безопасности.
Ну, Леня, нет, мне твои желания вполне понятны, потому что они совпадают. Они совпадают с моими.
Жень, ты не будешь против, если сейчас ты ответишь на несколько вопросов.
Да, конечно.
Так, похоже, главное в успехе не природная мудрость и хитрость китайца, а его врожденное трудолюбие, пишет Бах.
Сейчас найду Бах.
Последнее смс-сообщение.
Так, товарищ Бах.
Жень, поверь
да,
мне раз, на слово.
Еще раз, да, еще раз.
Похоже, главное в успехе не природная хитрость и мудрость китайца, а его врожденное трудолюбие.
Ну, о хитрости трудно говорить. Мы все достаточно хитрованы, не без этого.
Ну да, я что-то в своей жизни простых людей не встречал.
Мы все достаточно хитрованы, поэтому нельзя говорить о том, что самая главная черта китайца – это хитрость. Вот трудолюбие – это действительно самая главная черта, но не только китайца. Там, где китаец голодает, там кореец торгует.
Это пословица?
Там, где китаец, китайский крестьянин начинает голодать, ему не хватает риса. Там корейский крестьянин, который живет в соседней деревне, он торгует рисом. Поэтому вообще трудолюбие на Востоке – это характерная черта. И
для это китайцев... добродетель?
Абсолютно.
Это добродетель?
Это абсолютная добродетель.
То есть там никто из так называемых манагеров, ковыряя в зубах, не называет их. Ну, у нас там совок же ведь человек, который работает, а не прихватывает.
Это нормальное состояние человека.
Работает. На Востоке.
Да,
работа,
да.
И если человек хорошо работает, его уважают.
Если человек хорошо работает, результативно, если он богатеет, конечно, его уважают. Правда, в Китае Китай не обошелся без эффекта красный глаз, когда у соседа все плохо, потому что у него все хорошо, и он богаче. Но у него должна корова сдохнуть, забор повалиться. Ну вот, и китайцы сами очень много и горевали, и смеялись по поводу этого эффекта, то есть он был. А вообще-то трудолюбие – это норма.
Норма.
На Востоке это норма.
Жень, естественно...
Ну, Лень, прости, четыре урожая.
Четыре урожая, ты говорил об этом.
Их надо или затоптать, или собрать.
Ну да.
Это не один урожай, даже не два урожая, это четыре, и нету длинной зимы на печке.
Да. Скажи, пожалуйста, естественно, интересует, как в Китае обстоит с тем, что нам больнее всего. Коррупция. Потому что
присутствует в огромных размерах.
Так.
Присутствует
можно
в огромных...
Можно поподробнее, Жень?
Ну, подробнее это надо следить за судебной хроникой китайской. Такой возможности у меня нет. Но процессы открытые, расстрелы прилюдные. И я, например, вот это было в 2004 году, я приехал в Китай, значит, друг меня, китаец, посадил в машину, мы там куда-то поехали, и проезжая мимо городского комитета партии, ну вот, он вдруг там оторвался от руля, стал бить в ладоши и так далее. Я говорю, ты что, радуешься? Он говорит, вчера в составе комитета арестовали 4 коррупционеров. Вот так. То есть, нет,
ну,
для,
если...
Китая, для Китая коррупция, она, к сожалению,
характерна. Насколько решительна власть в борьбе с ней? То есть, например, арестовали министра общественной безопасности. Был же такой казус,
да,
по-моему.
Да, да.
Насколько в Китае практикуется 9 лет условно?
Да нет, там практикуется расстрел.
А, там практикуется,
Расстрел на стадионе при полном... В течение болельщиков.
При полной конфискации неправильно нажимать.
Не знаю. Вот этого я не знаю, но зная вектор развития китайской справедливости, полагаю, что да. Отвечать за это не могу, но полагаю, что да. Поэтому там борьба идет жесточайшая, но, опять-таки, к сожалению, я очень люблю и Китай, и китайцев, там много моих друзей, но вот, к сожалению, эта борьба, она пока не окончилась финальным успехом, финальной победой.
Вот глубоко мысленное утверждение. Через некоторое время Китаю некому будет сбывать свою продукцию.
Да я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так. Здесь есть другой вопрос. Вот это, продолжая разговор о принципах работы китайской экономики. Но в частности, вернее не в частности, главная китайская экономика — это производство предметов народного потребления. Это от сложной техники, но это все-таки бытовая техника, да, и кончая там игрушками, бельем и так далее. Значит, на чем основывается низкая цена единицы китайской продукции? Ну, здесь я еще сделаю два разграничения. Есть китайская машинная продукция, да, индустриальная продукция. И есть китайская продукция, которая, как вот у нас в России принято говорить, сделана на коленках. Вот это два разных уровня качества и два разных уровня цены. И если китайская машинная продукция, она дешевая, то китайская продукция, сделанная на коленках, уже по кривым, ошибочным лекалам из обрезков материалов, да, она еще дешевле. Но в начале 90-х годах именно вторая категория продукции оказалась нам по карману. А по карману американцам эта продукция вот той фабрики, допустим, да, значит, про которую я тебе рассказал. Ну вот, значит, дешевизна единицы китайской продукции. А. Это по тем временам, когда Китай стал действительно самой популярной пошивочной мастерской для всего мира. Если вы в Нью-Йорке покупаете плащ, а потом вы начинаете его разбирать на строчку, вы где-нибудь, так сказать, там находите маленький флажочек, где написано все-таки «Made in China».
Вот тут, да, кстати, был задан вопрос. «Made in China» и «Made в Китайской Народной Республике».
Это одно и то же.
Это одно и то же.
Это одно и то же.
То есть они добились того, что пишут «Made in Taiwan», да?
Нет, нет. Тайвань пишет «Made in Republic of China».
А, «Republic of China».
«Republic», да, «of China». Да.
Вот, Жень, вот, да, еще вопрос. Это Ольга задает вопрос. Она, кстати, благодарит тебя за передачу. Значит, Китай сам по себе и никому не друг, не и в том числе и России.
Ну, давайте все-таки я закончу первое и потом перейду второе, потому что оно взаимосвязано. Так вот, значит, низкая себестоимость единицы китайской продукции, она, во-первых, определена очень низкими зарплатами, а это не грабительские зарплаты, а это зарплаты, основанные на низком уровне потребления и низком уровне требований обычного китайского городского жителя.
И ты в прошлый раз говорил, я просто напомню слушателям, практически полное отсутствие социальных программ, там пенсионных,
и,
медицинских.
И отсутствие социальных программ, отсутствие пенсий, отсутствие необходимости вкладываться еще во что-то, что неизбежно повышало бы цену, себестоимость одной единицы китайской продукции. И практическое отсутствие, вот это вот самое для меня печальное, экологических программ.
В следующем часе мы поговорим буквально 5-7 минут, а все остальное время будет отведено на ответы на ваши вопросы. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Евгений Анташкевич. Мы говорим о современном Китае. И вот несколько вопросов, которые пришли в виде СМС-сообщений. НАТО пишет: длинные русские зимы, русские крестьяне в город на заработки с женщины ткали. По-моему, это несколько идиллическая картина.
Это идиллическая картина, которую я бы вполне отнес к квасному патриотизму, совершенно никак не желая обидеть НАТО.
Нет, я предлагаю НАТО хотя бы почитать Салтыкова Щедрина.
Ну, это да, да, да. А потом, да, НАТО. Давайте с вами представим. Ну, допустим, та самая Россия, когда женщины ткали, это, ну, порядка 200 миллионов населения, да? Из них 80% это крестьяне. Это получается сколько? Ну, там порядка там 180-170 миллионов, будем так делить пополам, значит, получается где-то 90 миллионов мужчин, которые в город на заработки. Но уверяю вас, что зимой в городах в России такого притока мужского населения на заработках не было. Действительно, занимались отхожими промыслами, занимались извозом, в том числе и почтовым извозом, и грузовым извозом, но все-таки это была небольшая часть населения, а женщины ткали не только зимой, они ткали еще и летом, потому что нужно было не только ткать, а нужно было еще и кроить, и вязать, и они же сами себе шили одежду. Тогда фабричной одежды практически...
Дорого? Да и дорого!
Да и не было просто. Да и...
Так, Алик, тебе Алик пишет, китайцы сами ездят по выставкам, сами все фотографируют, цвет, рисунок тканей, модели, а потом делают как свое.
Правильно, это все соответствует истине, и началось это как раз вот в тот период, о котором я говорю, самый конец 80-х, начало 90-х годов, но тогда китайцы не имели рынка. А европейцы, представители золотого миллиарда, которые стали с лекалами и заказами ездить в Китай, они открыли для китайских товарок рынок. То есть китайцы уже не только сидя у себя в стране продавали заказанное количество плащей, трусов и часов, они и сами стали ездить, и они сами стали изучать рынок. И как все, просто как все, они приезжают на выставки, они фотографируют, они улавливают тенденции, они что-то копируют, а что-то они производят, поскольку Китай вышел на мировую арену, в том числе и в области, так скажем, эстетики, ну вот, они улавливают все, все тенденции, все правила и производят свои товары, которые находят спрос.
Николя задает вопрос, а как экология выдерживает такой темп производства?
Не выдерживает. Не выдерживают. В прошлом...
Свои, Жень, свои какие-то впечатления, и, может быть, тебе кто-то рассказывает.
Я давно не был в Китае, вот реально, я не был в Китае с 2004 года, это уже прошло все-таки 10 лет, большой срок, но вот в этом году, в феврале, значит, на пути из Сочинской Олимпиады через Москву проезжала моя знакомая, она харбинская журналистка. Поскольку Москва-Харбин рейса нет, есть рейс Москва-Пекин, ну вот, значит, мы с ужасом получаем сообщение о том, что в Пекине такой смог, что самолеты не садятся и не взлетают. Это был смог, это не лондонские природные туманы, это был смог экологический. Сколько раз мы слышали о том, что в реку Сунгари выплыло какое-то ядовитое пятно, которая имеет протяженностью несколько десятков, а то и до сотни километров, ну вот, и вот оно плывет, и потом это пятно заплывает в Амур, и, значит, потом оно вытекает еще и в Татарский пролив. Поэтому громадные сложности в Китае именно с экологией, поскольку для того, чтобы выдержать цену на низкую себестоимость единицы товара, китайцы в экологию пока не вкладывают. Да, пока они туда денег не вкладывают.
То есть вот те картины и фотографии, документальные фильмы, когда показывают Шанхай с небоскребами, с этими фантастическими дорогами, со скоростными поездами, не надо забывать о другом Китае.
Это так? Один Китай. Это один Китай, очень современный, то, что можно сказать, Китай супермодерн, а есть другой Китай. И это не будет слишком большим откровением сказать, что примерно половина крестьянских домов, или, так скажем, половина крестьянского населения живет на глиняных полах, на земляных полах. Вот это так, и под соломенными крышами. Это, конечно, прекрасно, я был в Венгрии, там самая дорогая крыша на каком-нибудь таком дорогом доме, она была именно соломенная, это был писк, да, и по цене, и по внешнему виду, а китайский крестьянин кроет соломой свой дом, потому что у него просто нет денег на другие материалы. Это реальность жизни. И китаец еще и за все должен платить. Но вот в прошлой передаче я сказал, что китайцы, не вкладываясь в социальные программы, они все-таки заботятся о том, чтобы у человека была возможность деньги заработать. Вот это интереснейшая картинка, значит, это 91-й год, город Дзинань. А что такое город Дзинань? Это столица провинции Шаньдун. А провинция Шаньдун, моим китайцам очень нравилось, когда я говорил, что Шаньдун Шэнгши Цзуй Джунго Де Джунго. Провинция Шаньдун – самый китайский Китай. И это правда. В провинции Шаньдун родился Конфуций. Провинция Шаньдун находится между двумя столицами. Нанкин – старая, и Пекин – новая столица. В провинции Шаньдун находятся основные каолиновые разработки, то есть это фарфор. Это вот то, чем Китай знаменит, и за что мы очень многие его любим, и так далее. Вот, значит, я захожу в маленький магазинчик, ну, он примерно равен вот этой вот комнате, ткани. Угу. Просто ради любопытства, я никогда не покупал никаких тканей. А там за прилавком, ну, он длиной, ну, сколько, ну, 5 метров, да, там стоит 6 продавщиц. Молоденькие, красивые, хорошенькие китаянки, вот с прическами, которые сейчас называются кок, но сейчас эти прически носят такие мальчуково, такие петушковые, да? Mm-hmm. Вот. А тогда, это я еще в Японии в 90-м году заметил вот эти вот высокие такие вот прически, и они все стоят, улыбаются и предлагают, и что-то такое там, значит, лопочат. Китаянки очень красиво говорят, но это просто музыка, даже можно не понимать, это все равно красиво. Нежные голоса, тогда китаянки не курили, поэтому у них были нежные голоса.
А правда сейчас в Китае все практически курят?
Мужчины, да. Ну, китаянки все-таки, вот я еще раз повторюсь, в Китае на Востоке нет понятия греха, но осталось понятие стыд. Да, это очень важно.
Ты ответил.
Я потом, значит, у сопровождающих китайцев, ну, все-таки были партнеры у нашей делегации, я их спрашиваю, а почему их так много? У нас в магазине на такой прилавок там одна. А он говорит, да, зарплата одна. И мне стало все понятно. Это и было создание рабочих мест. Да. Вот одну зарплату они делили на вот эти вот 6 человек. Да. И каждый имел... Вот что характерно для Китая сейчас? Это откладывающая нация. Они не тратят все, что заработали. Они откладывают. И с учетом низкого уровня потребления китайца, они откладывают где-то порядка 12-15% того, что получают.
Вот вопрос.
Это и есть социальная программа.
Баха задает вопрос, а какие налоги в Китае?
Я не занимался этим вопросом, врать не стану, не знаю. К сожалению, на этот вопрос я честно ответить не могу.
Угу. Стали ли китайские авто безопаснее? Спасибо, Юлиан.
В свое время я бы никогда не купил японского авто.
Это я помню эти времена прекрасно.
Да, 64-й год была произведена первая в Японии машина. Я ее видел на выставке в сборочном цехе Nissan. Вот. А потом японские авто стали абсолютно нормальными. И дело в том, что сама по себе сборка, она ведь... постепенно минимизирует человеческий фактор. А кто делает ошибки? Ошибки делает не автомат, ошибки делает человек. Но пока я предпочитаю для себя, поскольку я не гонщик, и, так скажем, я не подъезжаю к ночному клубу и не отъезжаю от ночного клуба, я предпочитаю спокойные японские машины. Пока. Может быть, там лет через, там, я не знаю, 30, бог даст, я куплю... наверное, когда-нибудь первую китайскую машину.
Я просто вот могу
для себя
привести пример. В свое время лучшая японская машина Lexus, она в Штатах подавалась, что вот вы получаете за цену базовый Mercedes, за все, вы будете за все платить. А у нас за базовую цену вы получите все. Машину, где будет все.
Все.
А сегодня Lexus стоит вровень. Просто вровень.
Да.
Все, Жень,
да.
Теперь ты будешь отвечать на вопросы слушателей, а я буду зачитывать тебе наиболее интересные вопросы. Сам выбирай, кстати, самые интересные вопросы и отвечай на них. Потому что есть вопросы, ну вот ты КГБшник и ни разу в Китае не был.
Нет, ну почему? Я КГБшник и в Китае я был.
Ну, а человек
да.
не был.
Ну, значит, он не слышал что-то из передач.
Я думаю, что он придурок. Ой, извини. Лёнь, да, ну, да. Я так полагаю, извини.
Ну, ради бога.
Вы же ведь в комитете все воспитанные были, а я... Ну. Все, телефон прямого эфира. Код 495-7373-948. Здравствуйте, и, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Анатольевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я очень рада, что я попала наконец к вам.
Спасибо.
Евгений, я очень благодарна тоже вам. Вот я впервые вас слушала, видела ваши книги, я до того не читала. Хотя знаю хорошо Алексея Маслова, китаиста, вы его тоже знаете, Евгения Зуева, ушедшего. Ну и так получилось, что много лет общалась с Университетом Дружбы Народов, МГУ, Институтом Русского Языка, подруги китаянки, живут в Китае. В общем, я кое-что знаю. А вопрос мой вот о чем к вам. Вы говорили о капле, которая отражает весь мир, как и весь мир, он голографичен, как в фильме «Матрица».
Извините, можно вопрос без вступлений?
Вопрос такой, просто времени мало. Согласны ли вы с тем, что русский мир, он создатель, а весь остальной мир – это всего-навсего созидатель, и тем более искусственный, как США?
Скорее всего, что я ваш вопрос пойму как-то по-своему и скажу вам, что, на мой взгляд, есть народы-локомотивы. Может быть, не на всех направлениях народ является локомотивом. Может быть, есть народы, которые на каких-то других направлениях являются локомотивами. Но я для себя усматриваю две категории. Это первое, это народ-локомотив, нация-локомотив. К ним, вот это я говорю от себя, поэтому осуждайте меня, относятся англичане, немцы, голландцы, может быть, там еще 2-3 народа. А есть народы-консерваторы. Вот я, например, русских отношу к народу-консерватору. Китайцы, на мой взгляд, они тоже консерваторы. И, в общем-то, их прогресс, их прорыв вперед, и то, что они становятся условно в, там, второй и конкурируют за первое место, там, вторая экономика мира, там, первая экономика мира. Да, это была необходимость. Они сначала просто хотели есть, а потом они стали хотеть есть вкусно, а потом еще и доставить себя до того места, где можно вкусно поесть, так сказать, каким-то удобным транспортом, в том числе и на колесах. Ну вот, но я, например, вот я абсолютно для себя уверен в том, что каждый народ отрабатывает свое, и он и ценен тем, что он отрабатывает. Но тут, правда, очень важно еще понимать, как он это отрабатывает. Не знаю, не уверен, что я ответил на вас, на ваш вопрос, просто потому что не уверен, что я его понял. Так что извините меня.
Джипси321 спрашивает, Huawei и высокие технологии финансируются государством?
Я не знаю, что такое Huawei.
По-моему, они даже китайские телефоны делают. Ну, название на глаз, я его помню.
То, что они собирают телефоны, это абсолютно точно. Но то, что они делают, может быть, какие-то... Ну, я слышал о том, что какие-то попытки... Да, все, я вспомнил, да. Действительно, попытки есть. И здесь, кстати, проявляется некий такой, некое желание что-то делать самому. Есть такое, да, есть такое.
7373948. Здравствуйте, и, пожалуйста, ваш вопрос.
Евгений, Леонид, я вас приветствую.
Спасибо, спасибо и здравствуйте.
Спасибо, да, добрый день.
Передача интереснейшая, прям не оторвешь ушей. Я все дела забросил и слушаю с удовольствием.
Спасибо, спасибо вопрос... большое.
Ага, вопрос такой. Вот вы сказали, что у них нет понятия греха. Это что, значит, у них мужики свободно гуляют? То есть измена в браке, например, у них не считается изменой? Вот как у них? Любовниц много у их мужиков?
Спасибо. А интересно, действительно.
Замечательный,
а интересный
вопрос.
Вопрос,
замечательный вопрос.
Я бы, а я добавлю от себя, общественная мораль какова?
Абсолютно такая же, как и у нас. То есть это святость брака, причем у них брак моногамный. Но я прошу прощения, я правильно сказал? Это когда мужчина...
Ну, конечно, да. Моногамия и полигамия.
Нет, я имею в виду, что одна женщина
и один
мужчина.
Да. И один мужчина.
Да, и, соответственно, дети. Хотя, в общем, императорские семьи и так далее, они имели несколько там другие правила, но в принципе это одна женщина и один мужчина, один мужчина и одна женщина. В отличие, кстати, от Японии, хотя там тоже была одна женщина и один мужчина, но когда мужчина куда-то уезжал, он имел право, значит, заключать временные брачные контракты. Вот он живет в, то самое, в городе Эдо, который потом стало Токио, да, и вот он по делам едет в Кёто, и его жена знает, что если в Кёто он будет проживать там больше 2-3 недель, значит, он там находит себе жену.
А,
по контракту.
Нет, так часто жена сама этот контракт покупала.
Да, конечно, конечно, да. Вот, поэтому вообще-то общественная мораль, она у нас очень близка, очень похожа. Семейная мораль и так далее. Но в чем суть моего ответа? Суть моего ответа в том, что грех — это принадлежность монотеистической религии. Да. И это грех против заповедей Господа. Если у вас нет Господа, если нету его заповедей, а вы живете только в условиях соблюдения социальной санитарии, взаимоотношений, тогда у вас отсутствует понятие греха.
Угу.
А вот понятие стыда, оно как раз присутствует максимально. Поэтому стыдно потерять лицо. Вот это один из главных жизненных принципов и в Китае, и в Японии, и там в соседних странах, в Корее, в Вьетнаме. А потерять лицо человек когда? Когда он попадется на том, что он, допустим, изменил жене. Но это, опять-таки, это имеет больше отношение к жизни городской, поскольку крестьянину некогда было этим заниматься. Хотя какие-то индивидуальные случаи, наверное, были. Но, допустим, в китайской мифологии я ни разу не встречал каких-то таких вот нашумевших историй о том, что вот там кто-то кому-то изменил, и вот он там был наказан, или наоборот, все его поддерживали. В принципе, вопрос не актуальный. И сам китайский быт, он очень много тысячелетий не предполагал этого как сюжета для водевиля. Ага. Не было такого. Просто не было такого. Ну, китайский город жил десятидворками и был старший. Десятидворки объединялись в 100 дворки и были старше. А потом они рожали много, женские, вернее, китайские женщины, они рожали много, естественно, ну, в соответствии с природными законами, часто. Детская смертность была, ну, как, в принципе, во всех странах, она была громадная и колоссальная, ну, вот. Но понятие развод при этом было. Можно было развестись, можно было обрести другую семью. Еще раз повторю только, что это не было предметом для водевиля. Вернее, ну да, как бы основой для водевиля. То есть стыд есть, понятие греха отсутствует.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Вот не так давно было принято считать, что китайцы хорошо умеют копировать, вот, допустим, какие-то изделия высоких технологий в развитых странах, а сами ничего нового принципиально концептуального создать не способны. Сейчас какая ситуация с этим? Вот они будут скоро лидерами, которые будут прокладывать совершенно новые пути в высоких технологиях, или будут оставаться копировщиками?
И так, и не так. Китай в развитии. Китай учится, как говорят военные люди, Китай учится в атаке, Китай побеждает, Китай где-то и проигрывает. Китай разослал своих студентов и стажеров практически по всем ведущим вузам во всем мире. Многие остаются там, где учились, многие возвращаются обратно. Китай в процессе, и если Китай начинал как действительно удачный копировщик, причем доходило до смешного, допустим, там китайцы получали партию, ну, это просто уже банальный пример, они получали какую-то небольшую партию обуви, и, значит, с целью ее скопировать, да, ну, был такой заказ, и там какие-то конкретные экземпляры были с ошибкой, строчка уехала в сторону. Они копировали точно, и заказчик получал товар точно скопированный с ошибкой. То есть такое было. Но еще раз повторяю, все в процессе. Вот для Японии, допустим, характерно другое. У них 99% инноваций и 1% новаций. В Китае эта процентовка, она почти что уравнивается. Китайцы оказались очень талантливыми программистами и там во многих других отраслях. Ну вот, и посмотрите, здесь есть очень интересный тест. Посмотрите, кто выигрывает на детских олимпиадах по самым разным вопросам.
Я тебе могу сказать про Соединенные Штаты. Исключительно дети с несколько удлиненным разрезом глаз.
Да, вполне.
По правописанию, по физике, это дети из китайских семей. Кстати, уже ты знаешь, в Штатах достаточно давно родился термин ABC. Это по первым буквам алфавита. Это American Born Chinese. Ага. Китайцы, рожденные в США. Ребята так по 2 метра. Играющие в баскетбол. Ну вот американские китайцы. Американские китайцы.
Но уверяю тебя, что они остаются больше китайцами, чем американцы.
Да. Вот я тебя хотел спросить, у нас есть еще время до новостей, насколько связаны китайцы, которые, вот ты говорил, какие-то студенты остаются где-то там, вот насколько связаны китайские поселения в других странах со своей родиной?
Ну, во-первых, понятие Чайнатаун никто не отменил. Чайнатаун как было, так и остается. Это коренное понятие китайцев за рубежом. Почему? Потому что есть некоторые стороны жизни китайцев, которые их нельзя очень быстро адаптировать под страну пребывания. Ну, во-первых, это, конечно, китайская кухня. Китайцы привыкли есть так, как они привыкли. Для этого им нужно кунжутное масло, соевое масло, там соевый соус. Это сейчас, правда, продается во всем мире, но еще нужны руки, и еще нужна китайская философия приготовления пищи. Они ее не варят и не жарят. Они ее обжаривают. А для этого пищу надо, для этого сырой материал надо правильно разделать. Ну и так далее,
и так далее.
И много-много всего. И язык. Язык, потому что...
Через некоторое время я тебя позову, чтобы ты нам рассказал о китайских традициях, как они готовят, как они принимают гостей, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Для начала мы с тобой съездим в Китай.
Ну,
почему нет?
Так, какова роль Коммунистической партии Китая в успехах крупных китайских компаний? Являются ли главы этих компаний коммунистами?
Давайте определимся с тем, что такое коммунист. Потому что я, например, знаю коммуниста Карла Маркса, я знаю коммуниста Иосифа Сталина, я знаю коммуниста Мао Цзэдуна, коммуниста Лаврентия Берию, коммуниста, допустим, там Бухарина, коммуниста Чжоу Энлая, коммуниста, кого мы еще знаем?
Ну как, Борис Николаевич, ну он бывший, конечно.
Да.
Михаил Сергеевич.
Нет, есть американские, были, да, по крайней мере, да, французские, да. Там, угу. И так далее. Но вот на чем основывается понятие коммунисты? Это все-таки они люди, преданные чему-то, да? Значит, китайские коммунисты, как вот мы уже подошли к этой теме в четвертой передаче, они отказались от суперреволюционности. Вот остались они коммунистами или они стали какими-то другими коммунистами? Это вопрос. И я, например, считаю, что... Ну, они себя называют коммунистами, но в большей степени я бы их назвал прагматиками, которые проводят национальную политику. Вот это для меня, это для меня обозначение более понятное.
Вопрос, Жень, ответишь на него, пожалуйста, да. После новостей.
Ты имеешь в виду, будет ли у нас война с Китаем?
Это ты в конце повторишь для всех.
Ладно.
Нет, я имею в виду, появившиеся китайские миллионеры, нет ли опасности, что они станут олигархами в российском понимании? А сейчас новости на «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все.
Вопросы, которые пришли в письменной форме. С одной стороны, Григорий. Я так представляю себе, что Григорий живет в США. Китайцы прут в Америке совсем по другим причинам. Они держатся вместе и поддерживают друг друга. Никаких особенных способностей, кроме трудолюбия, у них нет. Я бы, наверное, добавил, при прочих равных.
Во-первых, при прочих равных. Во-вторых, Григорий, ну, может быть, вы не расслышали, но я и говорил о том, что китайцы стараются жить вместе.
Да, и дальше...
Что такое Чайнатаун? Это и есть совместное проживание...
Смотри, опять же, успехи... Это Григорий, успех китайцев в Америке, семейная коррупционная схема, китайцы давно уже не коммунисты. Вся верхушка Китая — это тоже самые... Это те же самые олигархи в России. А другой вопрос задает 131-й. Это последние три цифры мобильного телефона. Как вообще организовано частно-государственное партнерство в бизнесе в Китае? Не представляют ли угрозы китайские миллионеры для своего общества, как российские олигархи?
Могу сказать конкретно. В Китае государство пока свою роль регулятора выполняет. А главный элемент китайского государства – это даже не Министерство юстиции, и даже не Всекитайское собрание народных представителей, это Политбюро ЦК КПК, оно и является и управляющей, и руководящей организацией, и контролирующей практически все. Вот монопартийная система, да, она в Китае существует, но при этом она все-таки реализует национальную политику, поэтому есть контроль за тем, чтобы... когда появляются олигархи, чтобы они не входили во власть. Это то, что было, ну, по крайней мере, была попытка и достаточно добросовестная где-то вот в 10-е годы в России. Вот, потому что для олигарха самый главный, так сказать, вид успеха – это коммерческая прибыль. И с государственными интересами это часто не то, что не сопрягается, а входит в совершенно конкретные противоречия. Поэтому, отвечая вот на эти вопросы, я могу сказать, что пока что, несмотря на все сложности и трудности, с которыми сталкивается и государство китайское, и народ китайский, все-таки государство, как аппарат чиновников, свою контролирующую роль и роль регулятора в Китае выполняется.
Боеспособен ли китайский солдат, 207-й спрашивает?
Безусловно, китайский солдат боеспособен, он хорошо бегает, он метко стреляет, он хорошо, быстро окапывается. Это я сидел с начальником заставы, который смотрел, как его заместитель проводит учение взвод в обороне.
Китайская застава?
Не-не-не, наша, да. И через Амур, значит, через реку Амур, на том берегу была китайская застава, и там их командир, но он нас не видел. У нас, мы были выше метров на 150, а они были ниже, поэтому мы их видели, а они нас нет. Он проводил точно такие же учения взвод в обороне. Ну вот, и, ну, я-то в этом ничего не понимал, ну, в общем, так, как все мальчишки, которые когда-то играли в войну, или как студент, который прошел курс военной подготовки, а командир заставы сказал, китайцы быстрее окапываются. Китайцы в этом смысле лучше. Поэтому, отвечая на ваш прямой вопрос, китайский солдат боеспособен, я должен дать прямой ответ. Китайский солдат боеспособен. Если ваш ответ немножко шире, вернее, ваш вопрос немножко шире, насколько... Сейчас же чем пугает? Тем, что вот Китай там придет на нас войной. Uh-huh. Вот. Если у вас есть такой вопрос, вы его задайте. Но, в принципе, я могу ответить, что ближайшие там, несколько десятков лет Китай на нас с войной не придет. И Китай прекрасно понимает, что война — это не выгода Китая. Наши политики кричат о китайской экспансии, о желтой угрозе, о которой мы говорили еще, по-моему, в первой передаче, да?
Ну, у но них вот, с высшим образованием не очень хорошо, историю они не знают и так далее.
Мы с тобой одинаково любим наших радиослушателей, но ты их подгоняешь, а я их успокаиваю. У нас, по-моему, замечательный...
Добрый дуэт. Злой, да-да-да-да.
Ну вот, значит, здесь что хочется сказать. Китай не представляет для нас военной угрозы не потому, что он слабо развит в военном отношении, а потому что Китаю нечего делать на территории России с войной. Mm-hmm. А есть еще один момент, именно чисто военный. Я бы даже сказал два момента, но один относительно победного духа мы с тобой обсуждали в одной из прежних передач,
да.
У Китая нет практики войны. Они оборонялись от японцев, была гражданская война, но гражданская война практики войны не создает.
Ну и
практику
это...
войны создает война с внешним противником.
Вьетнамская была.
Ну, два месяца.
Ты причем, как ты мне, по-моему, рассказывал, ты говорил, что это была авантюра чистой воды абсолютно.
Ну, скорее всего. Ну, китайцы просто напомнили о себе, но это была неудача, потому что одна из... Вьетнамская армия, победившая американцев, а до этого победившая французов, она была на тот момент в мире одна из самых боеспособных. Вот это было так. И она была одной из самых боеспособных не потому, что вьетнамский солдат имел питьевую воду и туалетную бумагу, а потому, что у него была практика побед. Вот это я говорю совершенно конкретно. Китайская армия таким багажом не обладала. И есть еще один момент. Надо иметь возможность и способность производить огромное количество вооружений во время войны. На чем японцы проиграли американцам? При том, что японский боевой дух, особенно в начале боевых действий, был намного выше, чем американский. Вот это было так. Американцы все-таки привыкли жить и работать. Они не привыкли воевать. А японцы до этого воевали несколько десятилетий подряд. И, в принципе, это упругая нация в военном отношении. Но, допустим, после трагедии в Пёрл-Харборе японцы сочли, что они уже Америку победили. Но у них не было ресурсов создать достаточное количество, грубо говоря, военных пароходов. Вот, а американцы построили несколько десятков крупных пароходов, в том числе и авианосцев. И около атолла Мидуэй, они японцев практически разгромили до конца войны.
Да, перелом, это было,
да,
они все признают.
И перелом в войне Советского Союза и нацистской Германии, я намеренно не употребляю слово фашисты.
Да, конечно.
Потому
конечно.
Что итальянские фашисты появились на нашей территории в связи со Сталинградом. Этот перелом стал возможен тогда, когда Советский Союз во время войны научился производить огромное количество самолетов, танков, артиллерии, пулеметов, винтовок, снарядов, патронов, шить одежду на солдат, которая абсолютно необходима. Если солдат плохо одет, если у него разваливаются сапоги, у него быстро падает боевой дух.
А что бы сделали в Китае с Сердюковым, спрашивает 235-й.
А там бы не было Сердюкова.
То есть?
Ну, там бы не было Сердюкова, потому что китайцы могут сделать, допустим, кадровую ошибку и выбрать из трех генералов или там трех своих маршалов, наименее талантливого, да? Ну, так сказать, этот человек мог бы быть способным в каких-то кадровых играх, в каких-то интригах. И в этом китайское руководство могло сделать ошибку, но никогда китайский министр обороны не занимался бы хозяйственными вопросами. Это просто не его тема.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Марина. Ой, большое спасибо, Евгений, за ваш рассказ. Очень интересно и просто подтверждает то, что вот я, например, сама работала в Дубне с этими китайцами. Конечно, они трудолюбивы, скромны, а еще у них мудрые вожди. А вопрос такой, а вот с Индией, все-таки вы вот это не осветили, ведь все-таки, несмотря ни на что, у них все вроде бы, не друзья, но, по крайней мере, какие-то отношения нормальные с соседями, не то, как вот у нас. Обросли врагами. Вот как они это добиваются? Пожалуйста, и спасибо Леониду, будет Емельянов.
Мнение будет обязательно. Обязательно будет. Вам спасибо большое за звонок и за вопрос.
У китайцев это все на уровне действительно тысячелетней мудрости. Впрочем, такой же, как и у индийцев. Это два народа, которые имеют самые длинные истории, и эти истории на их территории, то есть они никуда не смещались, и они ниоткуда не пришли. Поэтому эти два соседа очень плотно, как соседи, стоят друг другу спинами. Прекрасно понимая, что не Америка конкурент Китаю, и не Советский Союз, и не Россия конкурент Китаю. и там уже почти что они друг друга догнали, ну, догоняют, по крайней мере, по народонаселению, и вот этот фактор, он заставляет их стоять друг к другу, ну, если не совсем уж спинами, но, по крайней мере, не встречаться взглядами, потому что в результате может произойти агрессия с той или с другой стороны. Не смотри тигру в глаза. И не смотря в глаза, не смотри в глаза боевому слону. Вот. Поэтому они соседствуют, им некуда деваться. Отношения сложные. Но сейчас появилась, слава богу, появилась площадка, а скорее всего появится и вторая площадка, на которой они могут просто рядом сидеть и говорить на каком-то одном языке. Это ШОС. Это ШОС, да, там присутствует, но там это вообще удивительная площадка, там рядом с Индией присутствует Пакистан, там рядом с Индией присутствует Китай, там рядом с Пакистаном, рядом с Россией присутствует Афганистан, ну вот, но здесь давайте говорить все-таки опять о прагматизме. Вот прагматизм не предполагает немотивированной агрессии, это очень важно.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте, Владимир Михайлович, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот в Китае есть что-нибудь подобное, ну, как Украина, украинцы и русские, вот две нации, которые могли бы как-то, ну, составлять. Вот.
Спасибо большое, Владимир Михайлович. Речь, очевидно, идет, Жень, я бы хотел, если я правильно понял Владимира Михайловича, чтоб ты ответил на вопрос пошире, национальный вопрос в Китае. Ведь вон сколь, вот эти вот в последнее время постоянные теракты в Синьцзяно-Уйгурском районе, да?
Да, Синьцзяно-Уйгурский район, автономный район, сокращенно СУАР. Ну, тогда давайте уже еще пошире. Значит, относительно русских и украинцев, ну, представьте себе, что ханьцы, это и есть титульная нация, она составляет свыше 90% китайского населения, ну, вот, и вдруг среди ханьцев появляются, допустим, там московиты и рязанцы. Но если я вам скажу провинция Шаньдун и провинция, допустим, там Сычуань, я не знаю, насколько это будет для вас понятно. Мне это понятно, потому что я знаю все провинции Китая, я знаю, где они находятся, как они там относительно друг друга расположены, поэтому я сейчас адаптируюсь на нашей, на знакомой почве, да. Вот все русские, есть там, допустим, какое-то количество там нанайцев, бурят, допустим, там еще кого-то, да, ну вот, а все остальные мы, все остальные русские, но вдруг Рязань, вдруг три рязанца или там восемь рязанцев начинают протестовать против там 28 тысяч русских, хотя рязанцы и русские, это все русские, Украина это русские, это часть одного большого русского мира, который больше, чем нынешняя Россия. Поэтому здесь не идет речь о... Я понимаю, видимо, я понимаю подоплеку вашего вопроса. Здесь русские восстали на русских. И часть этих русских, которые восстали, их меньшая часть, они себя называют украинцами, потому что они живут на краю земли. Кстати, у украинца это интересное такое, в общем, интересное понятие. У народа, который называет себя украинцами, нет самоназвания. Вот мы называем якуты, а они себя называют саха. Да, и это как бы правильно. Ну вот, и якуты есть, и саха есть, но народ один. А у украинцев нет названия, самоназвания. Это русские. Если вы почитаете некоторые статьи Владимира Ивановича Даля, который является одним из правильных описателей, что такое была русская языковая архитектура, вы там найдете говоры. Вы там найдете пермский говор, тверской, смоленский говор, белорусский говор, украинский тоже говор, наряду с калужским, рязанским, сибирским и, допустим, уральским. В Китае есть национальный вопрос, вот, но он базируется на китайских завоеваниях уже вот новейшего времени, когда китайцы пришли к другим народам, к узбекам, вот туда, на запад, это Урумчи, Жень, это Кашгар.
Вот Урумчи.
А там ислам.
Нет,
а там ислам.
Я понимаю.
И национализм.
Но, Жень, с предельной жесткостью.
Леня, это не национализм. Это религиозное самоопределение.
Я понимаю.
Но оно инфицировано исламским радикализмом. И там никогда не было выступлений, ну, там были, допустим, волнения вот в этих вот северо, вернее, западных районах Китая, там были волнения, когда они действительно боролись против, так сказать, китайских завоевателей. Это было вот, это было в 20 веке. Но потом в Китае это все примирилось, это все как-то вот оно... Mm-hmm. Когда Китай стал сам себя кормить, все вот эти вот, ну, кроме, так скажем, отдельных представителей интеллигенции местной, все эти процессы улеглись. Но сейчас они стали, значит, активизироваться именно в связи с исламским радикализмом, который, в общем-то, стал... всемирной модой. К сожалению, это так, да.
Угу.
Вот, поэтому национальный вопрос есть, но он, его нельзя назвать национальным в чистом виде.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хотел бы задать вот какой вопрос по поводу коррупции в Китае.
Я уже задал вопрос.
Есть коррупция, с ней борется.
Не есть коррупция, с ней борется, это не ответ. Значит, вот у меня какой вопрос. Вы отказываете олигархам, скажем, участие в политике в Китае, как бы опасаетесь этого, непонятно на каком основании, хотя олигархи, они такие же граждане...
Общегуманитарные... обобщения никого здесь не интересуют. Мы говорим о Китае.
Я могу задать вопрос или нет? Могу задать вопрос?
Так с этого и начинать же надо было. Давайте.
Я задаю вопрос, вы
пожалуйста.
Меня перебиваете.
Так, я понял вот ваш вопрос.
Вопрос следующий. Чем, скажите, пожалуйста, проворовавшиеся, погрязшие во взятках коррупции китайские коммунисты лучше, чем олигархи во власти?
Ничем.
Вот, спасибо большое.
Все погрязшие друг друга лучше ничем.
Я отвечу, я процитирую товарища Сталина, оба хуже.
Оба хуже, чем обычный честный человек.
Правильно. Вот и все. 7373948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений.
Спасибо.
Евгений,
добрый
спасибо
день.
Большое за хороший рассказ.
Спасибо.
Меня Влад зовут. Такой вопрос. А есть ли в Китае сейчас предпосылки для социального взрыва? И как вообще у китайцев, у простых, обстоят отношения, взаимоотношения с властью? Спасибо.
Слушай, это интересно.
Да, да.
Вот
да,
это интересно.
Да.
Кстати,
да.
я еще добавлю, насколько законопослушны китайцы.
Китайцы в массе своей, конечно, в огромной своей массе, конечно, законопослушны, но я бы тут добавил слово и инертны. Ну, если сравнивать, допустим, да, городское население и сельское население, сельского населения, вот того самого инертного, сельское население, конечно, превосходит в несколько раз городское, но при этом городское население — это население огромной страны. Вот только лишь городское население Китая, оно практически равно всему населению Соединенных Штатов и превышает население Российской Федерации, ну, почти в два раза. То есть это тоже огромная масса народу. Ну вот, но я там пока не вижу, вот после событий 89-го года, я там пока не вижу предпосылок для социальных взрывов, хотя есть диссиденты, есть художник, есть писатель, художник стал героем блогов, Ань, по-моему, его зовут Ань, а писатель, он даже стал лауреатом Нобелевской премии. Ну вот, ну, диссиденты есть везде, то есть везде есть люди, которые мыслят иначе, но Китай настолько стал зарабатывающей страной, и хотя бы потому, что нет социальных программ, потому что им надо зарабатывать на рождение, на юность, на обучение, на здоровье и на старость. Вот такие возможности в Китае зарабатывать, по крайней мере, получать зарплату, они есть. Не у всех, конечно, но у огромного большинства населения страны.
Какова ситуация в Тибете сегодня? Это 587-й.
587-й, отвечая на ваш вопрос, ситуация в Тибете заморожена, она законсервирована. И она базируется на том, что Далай-лама все-таки живет за границей, и, наверное, он является главным или одним из главных раздражителей спокойствия для, не для народа, потому что население китайского Тибета, есть же еще индийский Тибет, население китайского Тибета, оно, конечно, мизерное по отношению к основной массе китайского населения, но он огромный раздражитель для китайского руководства, но хотя бы потому, что он ласково принимается Соединенными Штатами, и он принимается не как Далай-лама. Вот им Далай-лама, по-русски говоря, практически все равно, да, он воспринимается именно как противник китайского политического режима. Поэтому, конечно, китайское руководство, такая позиция, она волнует и не устраивает, но эта позиция застыла. Она застыла, она не имеет пока движения ни в какую сторону.
Исламских радикалов там уговаривают или там никто не тратит время на разговоры с ними?
В Китае есть закон и уголовный закон. Если человек нарушает уголовный закон, с ним поступают на основании этого закона. Поэтому если исламский радикалист допускает террористический акт, ну, у них нет пожизненного наказания, у них есть казнь.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Точнее так, у них нет моратория на казнь.
Понятно.
Да.
Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за интересный рассказ. А скажите, вот как китайцы чувствуют себя или ставят себя по отношению к японцам? Нет ли у них там комплекса младшего брата, учитывая, что технологии все-таки из Японии? В основном это с Китая.
Нет, у них нет комплекса младшего брата. Значит, отношения с японцами очень напряженные, потому что японцы сотворили очень много зла на территории Китая в течение всей первой половины 20 века, и китайцы относятся к японцам, не забывая об этом, при том, что полную меру прощения и покаяния японцы перед китайцами пока не исполнили и не реализовали. Более того, японцы пытаются исправить свои учебники истории и очень-очень смягчить, а то и убрать совсем из употребления вот эти вот трагические, скорбные страницы.
Есть ли план на жизнь у среднестатистического китайца? Что-то наподобие американской мечты?
Американская мечта и план на жизнь – это, я считаю, две разные вещи. Американская мечта, она достижима для единиц, а план на жизнь есть реально у каждого китайца, потому что китайцы планами мыслят. Это и есть китайская стратегема. Он планирует всю свою жизнь, ну, насколько он может ее, конечно, просматривать, насколько позволяет его темперамент, его индивидуальное качество, но в принципе, вернее, не, как принцип жизни, именно стратегема у китайцев присутствует, поэтому они учатся для того, чтобы каждый раз на каждом этапе сдавать экзамены, получать успешные оценки и двигаться дальше в соответствии с планом. А американская мечта – это нечто эфемерное, это тот самый миллион долларов, который должен найтись где-то по пути.
Олег пишет, летел в Китай, читал брошюру и поймал себя на мысли, что они меряют свою историю столетними династиями. Они никуда не торопятся. По факту все подтвердилось.
По факту все подтвердилось, абсолютно верно. И династии действительно правили там по 300 лет и так далее. И Миньская, и Юаньская, и Цинская последняя. Это где-то вот в среднем порядка 300 лет.
Жень, огромное тебе спасибо, что пришел, что согласился ответить на вопросы. Мне было очень интересно.
Спасибо, что пригласили.
Да, мне было очень интересно. Завтра все как всегда. Музыка и разговоры на разные темы. Всего вам самого доброго. Новости.
До свидания.